Власти Белоруссии заявили о поимке группы польских военных шпионов. Умер знаменитый поэт и художник Дмитрий Александрович Пригов. В Подмосковье расследуется убийство заместителя генерального директора российского филиала знаменитого издательского дома «Бертельсман». Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. КГБ Белоруссии заявил о раскрытии агентурной сети польской военной разведки, в которую входили военнослужащие белорусской армии и вооруженных сил России. По данным комитета, польскую разведку интересовали военно-стратегические объекты Белоруссии и России, размещение и количество средств противовоздушной обороны, в частности, комплексов С-300. Как подчеркнули в КГБ, своими действиями шпионы не успели нанести ощутимый вред обороноспособности Белоруссии, поскольку были вовремя нейтрализованы. Согласно белорусскому законодательству, задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Как заявил в интервью общенациональному телевидению заместитель председателя КГБ Виктор Вегера, обвиняемые – бывшие военнослужащие, которые собирали сведения для разведки Польши. Главой резидентуры являлся офицер ВВС и войск ПВО Белоруссии Владимир Рускин. Ему помогали начальник разведки штаба одной из зенитно-ракетных бригад майор Виктор Богдан, военнослужащие радиотехнической бригады Корнелю Кипяткевич. В группу также входил офицер российской армии Юреня. Сообщается, что Рускин был задержан на белорусско-польской границе при попытке перевозки секретных материалов. Вскоре были арестованы остальные участники резидентуры. Юреня, как утверждают в КГБ, сам пришел с повинной в ФСБ России. По информации КГБ, секретная документация ВВС и войск ПВО снималась на пленку, затем переводилась в цифровой формат и записывалась на флеш-карту. Для передачи разведданных использовались тайники, а для перемещения их через границу был сделан контейнер внутри автомобильного огнетушителя. В репортаже общенационального телевидения были продемонстрированы кадры оперативной съемки. Скрытой камерой снят процесс фотографирования документов одним из белорусских офицеров. Также были показаны кадры задержания Владимира Рускина и запись его допроса, во время которого он признал свою вину. И Рускин рассказал, что был завербован польской разведкой на территории Польши. По его словам, при въезде в страну таможенные службы обнаружили у него в багаже алкоголя в 5 раз выше нормы, и польская сторона предложила закрыть на это глаза, если он станет резидентом в Белоруссии. Бывший сотрудник службы контрразведки КГБ Белоруссии Валерий Костко говорит, что белорусско-польские отношения давно уже далеки от добрососедских. Шпионские скандалы в течение последних лет с устойчивым постоянством становятся достоянием гласности. Поэтому история с задержанием очередной партии польских шпионов – логическое продолжение отсутствие диалога между Минском и Варшавой.
Все зависит от того, на кого покажут пальцем.
А найти какой-либо повод, слабое место в человеке, зацепиться за что-то, так это не проблема, ведь всегда можно. Кто-то пьет, кто-то злоупотребляет, кто-то ворует, кто-то с женщинами не так себя ведет, а кто-то с мужчинами. Вот и ищут за что зацепиться, чтобы потом надавить на слабое место. Выискивают всякий компромат, а потом наружу вываливают. Поэтому не нужно сильно преувеличивать значимость произошедшего. Ибо все это обычное явление. В отношении 5 предполагаемых резидентов польской разведки возбуждено уголовное дело по статье «Измена государству в форме шпионажа». Рассекреченным шпионам грозит до 15 лет тюремного заключения. Уголовное дело в отношении обвиняемых в шпионаже пока не поступало ни в Белорусский военный суд, ни в военную коллегию Верховного суда. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В Польше пока официально не комментируют информацию о задержании 4 граждан Беларуси и гражданина России по обвинению в шпионаже в пользу Варшавы. Однако многие польские эксперты считают, что это может быть очередной попыткой Лукашенко выслужиться перед Москвой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
На просьбу журналистов прокомментировать последние события в Беларуси, связанные с задержанием в этой стране якобы польских шпионов, министр-координатор спецслужб Польши Збигнев Вассерман заявил, что говорить что-либо по этому делу пока рано. Информация проверяется. Примерно так же реагирует и Министерство иностранных дел Польши. Комментариев не будет, пока не станут известны подробности дела. Между тем, Цезарий Галинский, обозреватель польского радио по вопросам Беларуси, Украины и России, считает, что аресты в Беларуси – это, среди прочего, ответ на задержание в прошлом году в Литве по обвинению в шпионаже против Варшавы белоруса Сергея Монича и последующую выдачу его Польше.
Ну, я вообще думаю, что идет очередная война нервов между Минском и Варшавой. Мы досконально помним еще случай с господином Моничем, которого задержали на территории Литвы и отправили в Польшу за то, что якобы шпион против интересов Польши. Таким образом, думаю, что надо было все-таки ожидать ответного шага. И я таким ответным шагом считаю именно то, что сейчас в Беларуси произошло.
Кроме того, по мнению Цезария Галинского, то, что произошло в Беларуси, связано также с напряженностью в польско-российских отношениях в связи с намерением Польши разместить на своей территории часть американской системы противоракетной обороны. Как раз в это время в Соединенных Штатах находится президент Польши Лех Качинский, который намерен обсудить с Джорджем Бушем вопросы, связанные с размещением щита на польской территории.
Как известно, в последнее время позиции Лукашенко сильно пошатнулись, также по отношению к Москве. Таким образом, возможно, он хочет показать себя в очередной раз как сторонник, как соратник, как лучший союзник Кремля и Москвы.
Сказал Цезарий Галинский. Тема шпионажа в пользу Польши не является чем-то новым в истории белорусско-польских конфликтов последних лет. В 2004 году в Минске сотрудниками КГБ был задержан военный атташе посольства Польши Казимиш Виташчик. Его обвинили в шпионаже и выслали из страны. Через некоторое время белорусские власти потребовали, чтобы страну покинул и первый заместитель посла Польши в Беларуси Марек Будько. Не один раз из Беларуси выдворяли польских журналистов. Примечательно, что минувшей ночью с поезда Варшава-Москва в Бресте сняли журналиста польской газеты «Выборчий» Вацлава Радзивиновича, который ехал в российскую столицу по заданию редакции. Радзивинович много писал и пишет о событиях в Беларуси. На этот раз я ехал даже не в Белоруссию, а в Москву на работу. У меня есть официальная российская аккредитация, виза. Однако в Бресте меня сняли с поезда и 6 часов держали под стражей. Потом белорусские пограничники признали, что с документами все в порядке. Тем не менее, офицер заявил мне буквально следующее. Белорусское государство советует вам ездить в Россию или через Украину, или прямо самолетом из Варшавы. Сказал нашему радио Вацлав Радзивинович. По его словам, подобное поведение белорусских властей свидетельствует о том, что заявления Минска от намерения вести диалог с Западом остаются лишь заявлениями. Это просто-напросто преследование. Если у властей Беларуси есть ко мне претензии, то ведь поезд этот останавливается на белорусской территории еще только в Минске, кажется. Пусть бы проследили, чтобы я не выскочил там из окна и не начал сеять вражескую пропаганду или заговор осуществлять. Я все же думал, что что-то изменилось в связи с заявлениями официального Минска о диалоге с Западом. Теперь мы видим, как этот диалог выглядит. Сказал Вацлав Радзивинович. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье убита заместитель директора российского отделения издательства «Бертельсман» Марина Писарева. Самый крупный актив издательства в России – телекомпания РЕН-ТВ. Челябинский областной суд признал первого вице-губернатора Виктора Тимошова виновным в получении крупных взяток. Оглашение всего приговора займет несколько дней. Не менее 80 человек погибли и 150 были ранены сегодня на севере Ирака, где смертники взорвали заминированные автомобили. В Японии произошло сильное землетрясение. Погибли по меньшей мере 6 человек, сотни ранены. На северо-западе страны, где находился эпицентр, разрушены сотни деревянных домов. В Москве на 67-м году жизни скончался поэт и художник, основатель московского концептуализма Дмитрий Александрович Пригов. Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что Северная Корея остановила ядерный реактор в городе Йонбун. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», поскольку сегодня понедельник, аналитическая программа «Время политики». И гость программы – независимый депутат Госдумы России Владимир Рыжков. С ним в прямом эфире весь час будет беседовать мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И вместе со мной в студии вновь мой коллега Владимир Тольцев. Владимир, и снова здравствуйте.
Снова здравствуйте.
О чем пишут сегодня в США?
Ну, для меня американские публикации обычно распадаются на несколько групп. Одна тематически посвящена событиям в мире, и тут много по-разному пишут газеты разного направления. Например, сегодня сразу несколько публикаций о недавних кровавых событиях в Пакистане, о будущем этой страны. И об этом пишет и Washington Post, и Wall Street Journal, и Los Angeles Times. Еще одна очень важная группа публикаций на чисто американские темы. Ну вот в сегодняшний New York Times, например, большая статья о том, что демократы все больше в преддверии выборов приближающихся прибегают к популистскому критическому анализу текущей экономики. Короткая цитата. «Кандидаты в президенты и законодатели чаще говорят теперь о трудностях, перед которыми стоит средний рабочий американец, критикуя растущее неравенство доходов и глобализацию». Или уже в упомянутой «Лос-Анджелес Таймс» статья о компенсациях жертвам сексуальных домогательств со стороны священнослужителей. Ну и, наконец, еще одна группа публикаций, авторы или соавторы которых наши соотечественники. Это публикации в основном о России. Сегодня таких тоже несколько.
Ну и кто же, например? Там...
Ну, Washington Post, частый участник наших передач, Маша Липман, у нее там ежемесячная
колонка. Да, она известный эксперт из центра Карнеги.
В «Тайме», в журнале «Тайм», Юрий Зарахович, это корреспондент в Москве журнала. В «Ньюзвик» статья при участии Анны Немцовой. Есть, конечно, и немало, и сегодня тоже чисто американских авторов.
Ну и что пишут?
Ну, много крутится вокруг Путина. Вот Wall Street Journal пытается разъяснить читателям, почему, например, Путин отказался от договора об обычных вооружениях, вооруженных силах в Европе. Статья завершается так. Этот шаг может оказаться предназначенным для собственного населения. Или же попыткой шантажа в новом противостоянии Путина и США. Но, возможно, и другое. Путин тщательно проверяет, до какой степени можно напрягать имперские мускулы безо всяких для себя последствий. Washington Post на ту же тему пишет вот что. Мораторий, по их словам, по словам России, стал способом выразить недовольство России планами по ПРО и одновременно продемонстрировать, что страна вновь стала амбициозной державой, с которой нужно считаться. Newsweek, отмечая, что значительную часть средств, вырученных в последние годы за счет рекордных цен на энергоносители, Путин вложил в состояние восстановление пребывающей в печальном состоянии российской армии, цитата, пишет, что это вовсе не означает, что Путин хочет начать новую холодную войну. Скорее, пишет Ньюсвик, ссылаясь на Ирину Хакамаду, Путин отчаянно пытается добиться, чтобы его воспринимали как равного Бушу. Цитата. «Для него это очень важно лично. Он хочет доказать, что Америка не должна обращаться с нами как с недотепами». И еще в этой статье говорится, что для Путина равенство означает не слушать покровительственные лекции Запада об истории России и безнадежной ситуации там с правами человека. По его мнению, здесь, в России, нечего стыдиться. И вот Маша Липман в Washington Post пишет о вакууме, который создастся в российской власти в конфигурации после Путина. Она пишет так. «Выборы могут вновь стать фарсом, но ставки весьма высоки. В высшем политическом классе появилось несколько групп с конфликтующими интересами. Путин сумел сохранить баланс между ними, но когда он уже не сможет быть арбитром, их борьба за власть и собственность может нарушить хрупкую стабильность».
Ну, очень коротко, еще несколько секунд осталось. Кроме Путина, о чем еще пишут?
Ну, сегодня много пишут про калашников.
Но про человека?
Про человека немного как раз, про автомат калашников. Его производят всюду, нелегально, без лицензии. И Россия с этого ничего не получает. И вот Нью-Йорк Таймс по этому поводу очень переживает, что никаких доходов...
В свое время Советский Союз подарил просто право на производство этого автомата там чуть ли не 40 странам мира. Чего ж теперь, сожалеть, поздно.
В статье не сказано об этом.
Володя, спасибо большое. Напомню, Владимир Тольц познакомил вас со свежими материалами американской прессы. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Подмосковье, как мы говорим в наших новостях, убита заместитель директора российского отделения издательского дома «Бертельсман» Марина Писарева. Издательство «Бертельсман», штаб-квартира в Германии, это одно из крупнейших и старейших в мире, а их самый крупный актив в России – телекомпания РЕН-ТВ. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Расследованием этого преступления занимается Одинцовская городская прокуратура, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области старший помощник прокурора Елена Рассохина.
Утром 15 июля этого года в своем доме на территории дачно-строительного кооператива Матвейково Одинцовского района Московской области было обнаружено тело заместителя генерального директора российского подразделения издательско-полиграфического концерна «Бертельсман» 47-летней Марины Писаревой, сколота резанными ранениями. По данному факту Одинцовская городская прокуратура возбудила и расследует уголовное дело по статье 105 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это умышленное убийство. По предварительным данным, как показал осмотр места происшествия и опрос близких погибшей, из дома ничего похищено не было. С места происшествия следственная группа изъяла предполагаемое орудие преступления, принадлежащее убитой коллекционный кинжал. В настоящее время по делу проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие этого преступления. Сейчас отрабатываются все возможные версии, в том числе убийства, связанные со служебной деятельностью Марины Писаревой.
Статус топ-менеджера предполагает прежде всего версию, связанную со служебной деятельностью, но не исключается и бытовая. Со ссылкой на источник в прокуратуре города Одинцова, информационное агентство сообщили, что раскрытие преступления не представляется особо сложным. Убийство похоже на бытовое. С другой стороны, упоминается, что издательский дом «Бертельсман» в начале этого года объявил о создании инвестиционного фонда в 1 миллиард евро. Эти деньги могут прийти и в российские проекты. Международный издательско-полиграфический концерн «Бертельсман» со штаб-квартирой в Германии – один из крупнейших и старейших в мире. Это транснациональная корпорация в сфере средств массовой информации, книгопечатания и издания музыкальной продукции объединяет более сотни фирм. Самым крупным активом «Бертельсман» в России является телекомпания РЕН-ТВ. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вокруг Петербурга идет масштабное строительство новых автомобильных заводов. Сделан первый шаг к началу грандиозного строительства на территории аэропорта Пулково и прилегающих к нему территориях нового аэровокзала. Строительство самих терминалов международных и внутренних сообщений должны начать уже в следующем году. Однако все эти грандиозные стройки продолжают осуществляться, как утверждают многие петербургские юристы, в нарушение и городского, и федерального законодательства, предписывающего перед началом строительства исследовать все эти территории на предмет неизвестных воинских захоронений, так как объекты, стройки расположены в местах, где проходили боевые действия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
В 2005 году в России был принят федеральный закон о погребении и похоронном деле, который, в частности, определяет порядок работ при строительстве на территориях, где проходили боевые действия, и обязывает проводить соответствующие исследования на предмет неизвестных воинских захоронений. Еще раньше, в 1999 году, аналогичный закон был принят в Петербурге. В разработках обоих законов непосредственное участие принимал Александр Щелканов, бывший в то время депутатом Законодательного собрания Петербурга. Именно к нему в 2001 году обратился руководитель поискового общества возвращения Георгий Стрелец в связи с невозможностью захоронить останки воинов, найденных в районе, прилегающем к Пулковским высотам, вспоминает Георгий Стрелец.
Там, где велось строительство на Пулково-3, мы нашли останки 34 человек, оказалось, красноармейцы. Тогда, кстати, прокуратура приостановила строительные работы, и мы в течение длительного времени проводили там поиск. Мы извлекли все останки, которые удалось обнаружить. Они были потом перезахоронены, причем далеко не сразу. Это очень длинная была история, но в конце концов их захоронили на Чесменском кладбище. Но, к сожалению, ничего дальнейшего не было сделано.
Несмотря на представление прокуратуры бывшему тогда губернатором Петербурга Владимиру Яковлеву о необходимости соблюдать закон о погребении, не изменилось и отношение администрации города к выполнению закона о неизвестных воинских захоронениях. Более того, порой чиновники пытаются доказать, что на территории территориях, предназначенных для застройки новым объектом, боевых действий не велось. И это стало обыденной практикой в Петербурге, говорит Георгий Стрелец.
Мы с этим сталкивались, когда на территории нынешнего объекта Балтийского жемчужина, где когда еще там китайские инвесторы ничего не делали, там еще были пустыри и заросли кустарника, тоже были обнаружены останки. Тоже мы обращались в администрацию, и нам тоже сообщали, что там бои не велись, причем показывали даже памятник, который находится, как это смешно вообще звучит, примерно в 100-150 метрах от нахождения останков. То есть, где памятник, бои велись, а вот где нашли останки, бои не велись. Вот так иногда уходят от проблемы.
Сейчас очень бурно развивается промышленность Петербурга. В Каменке будет строиться завод Nissan, в Шушарах строится уже Toyota, и там же будет Suzuki построен. Все это места боевых действий. Да. У вас есть сведения, что перед тем, как вот эти места были выделены под строительство завода, проводились какие-то изыскательские работы, и тот закон, который принят в России о похоронном деле и о воинских захоронениях, был выполнен?
Нет, таких сведений у меня нету. Иногда появляются такие отрывочные сообщения, иногда показывают по телевизору, вдруг при каких-то работах, допустим, при копании траншеи нашли останки людей. А вот планомерных каких-то работ перед строительством в этих местах, которые вы говорите, не велось.
В связи с тем, что городская администрация не выполняет установленные законами нормы, в августе прошлого года инициативная группа направила коллективное письмо уже Валентине Матвиенко и представителю президента по Северо-Западному округу Илье Клебанову. Однако все спустили на глав администрации районов, которые в очередной раз представили отписки. Поэтому общественность вновь обратилась к прокурору. Но, как часто бывает, прокурор переслал жалобу граждан тому, на кого они жалуются, то есть губернатору, и круг замкнулся. И тогда общественность обратилась в Генеральную прокуратуру и в контрольное управление администрации президента. Под давлением Генеральной прокуратуры вопрос о соблюдении законодательства при освоении земель Петербурга, где проходили боевые действия и поиску неизвестных воинских захоронений, был расследован и констатировано, что за прошедшие годы ситуация так и не изменилась. Мало того, иностранных инвесторов, которые приходят в город, либо намеренно не ставят в известность о необходимости соблюдать закон об обследовании территории, либо они сами его игнорируют, получив заверение от властей, что этот вопрос улажен. И у горожан встает закономерный вопрос. Если бывший губернатор Яковлев и ныне действующий губернатор Матвиенко не выполнили постановление прокуратуры, игнорировали федеральное и городское законодательство в течение этих лет, то в соответствии с определенными статьями Уголовного кодекса нельзя ли их привлечь к уголовной ответственности? Поэтому группа граждан, занимающаяся вопросами соблюдения законодательства касательно непогребенных останков, подумывает о том, что пора обратиться в суд, чтобы привлечь городское руководство к уголовной ответственности за неисполнение законов. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую, поскольку понедельник, будет вести Дмитрий Волчек. В числе главных тем, естественно, материалы и некрологи памяти Дмитрия Пригова, юбилейная выставка Академии художеств в Петербурге, презентация книги Юлии Кисиной «Улыбка топора» и интервью с актрисой Яниной Лисовской. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье убита заместитель директора российского отделения издательства «Бертельсман» Марина Писарева. Самый крупный актив издательства в России – телекомпания РЕН-ТВ. Челябинский областной суд признал первого вице-губернатора Виктора Тимашева виновным в получении крупных взяток. В Белоруссии в суд направлено дело 5 обвиняемых в шпионаже в пользу Польши. Об аресте бывших военнослужащих, 4 белорусов и 1 россиянина, сообщил в пятницу КГБ Белоруссии. Не менее 80 человек погибли и 150 были ранены сегодня на севере Ирака, где смертники взорвали заминированные машины. Взрывы произошли в городе Киркук. Один на рынке, другой у здания партии «Патриотический союз Курдистана». В Японии произошло сильное землетрясение. Погибли по меньшей мере 6 человек, сотни ранены. На северо-западе страны, где находился эпицентр землетрясения, разрушены сотни деревянных домов. В Москве на 67-м году жизни скончался поэт и художник, основатель московского концептуализма Дмитрий Александрович Пригов.
Высший юридический совет Ливии рассматривает дело 5 болгарских медсестер и врача-палестинца, приговоренных к смертной казни. Медиков обвинили в намеренном заражении сотен детей вирусом иммунодефицита человека. Совет обладает правом помилования и смягчения приговоров. Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что Северная Корея остановила ядерный реактор в городе Йонбон. Пхеньян объявил об этом в субботу. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 16 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
16 июля 1976 года. Отзыв поэта и публициста Василия Битаки на книгу немецкого офицера Штрик-Штрикфельда «Против Сталина и Гитлера».
Вышедшая недавно книга Вильфреда Карловича Штрик-Штрикфельда «Против Сталина и Гитлера» особенно ценна тем, что автор ее был ближайшим образом связан с той группой высших офицеров немецкой армии, которая поставила своей целью свергнуть Гитлера и уничтожить нацизм как руководящую силу Германии. Генералы Гелен и Вагнер, генералы Роммель и Гудериан, и, наконец, душа заговора, полковник Клаус фон Штауфенберг. Вот те люди, которые выступили с немецкой стороны против фашизма за свободную демократическую Европу. Когда в плену оказалась группа высших советских офицеров, то постепенно они стали естественными союзниками антифашистски настроенных немецких офицеров. И привело это к тому, что, вопреки нежеланию партийных нацистских кругов, все же была создана российская освободительная армия. У читателя при чтении книги возникает удивление. Удивление тем духом, который царил в кругах честного германского офицерства, не мирившегося с гитлеровской властью.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Это же удивило и самого Власова. Вот какой разговор передает Штрик-Штрикфельд. «Нам ничего не остается, как идти тернистым путем борьбы против Сталина и против...» Власов перебил меня. «Против этих слепых идиотов вокруг Гитлера». Совершенно верно. Наконец-то и это было сказано. «Здесь все же иначе, чем в Москве. Вы берете на себя ответственность и действуете по вашей совести», — сказал Власов. «Такое у нас немыслимо. Малейший намек диктатора, и все падают ниц». Конец цитаты. Но так или иначе, борьба за создание отдельной силы, не включенной в немецкие дивизии, отняла время до самого 44-го года. Автор рассказывает о всех перипетиях этой сложной борьбы и о парадоксальной, трагической судьбе этой армии, которая лишь единственный раз за все свое существование получила возможность самостоятельно сражаться. И это единственное сражение армии генерала Власова было сражением за Прагу. Власов пришел на помощь пражскому восстанию, выбил из Праги немецкие войска СС. Так и не успела освободительная армия сделать что-либо для России. Она была создана поздно. Уже были казнены почти все высшие офицеры вермахта, принимавшие участие в заговоре 20 июля 1944 года. Власов потерял главнейшую свою поддержку.
Отзыв поэта и публициста Василия Битаки на книгу немецкого офицера Штрик-Штрикфельда «Против Сталина и Гитлера». Радио «Свобода». 16 июля 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Дмитрий Волчек.
В 10-ю годовщину со дня убийства модельера Джанни Версаче в Миланском оперном театре «Ла Скала» состоялась премьера балета Мариса Бежара «Спасибо, Джанни, с любовью». Версаче был близким другом знаменитого хореографа и делал костюмы для его постановок. Среди знаменитостей, присутствовавших на премьере, были супермодели Наоми Кэмпбелл и Клаудия Шифер и актриса Элизабет Херли. Версаче был убит 15 июля 1997 года в США. Его убийца Эндрю Кенненон позже покончил с собой. Последние годы дом моды «Версаче» возглавляют сестра дизайнера Донателло и его брат Санто. В литовском городе Нида на Куршской косе открылся фестиваль, посвященный творчеству Томаса Мана. Фестиваль уже 12 лет проходит ежегодно на этом курорте, где великий немецкий писатель отдыхал в начале 30-х годов. Фестиваль открыл министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. В своем выступлении он подчеркнул, что вызов, который Ман бросил нацизму, является великолепным примером для сегодняшней Европы. В Южной Корее выходит фильм «18 мая». Первая в стране картина, посвященная событиям мая 80-го года, когда сотни человек погибли и получили ранения при подавлении восстания на юго-западе страны, начавшегося после того, как власть захватил генерал-майор Чон Духван. Режиссер фильма Ким Чи Хун показал в своей картине судьбы 9 человек, оказавшихся в центре событий. Выход фильма приурочен к 20-летию со дня установления демократии. В июне 1987 года в Корее начались демократические реформы. Дэвид Духовный, звезда телесериала «Секретные материалы», выходившего с 1993 по 2002 годы, сообщил, что ведется работа над новым кинофильмом о похождениях агентов Малдера и Скалли. Выступая в Лос-Анджелесе перед членами Ассоциации телекритиков США, Духовный сказал, что в ближайшие дни он увидит сценарий, подготовленный Фрэнком Спотницем, а снимать фильм будет создатель сериала Крис Картер. Первый кинофильм по мотивам «Секретных материалов» вышел на экраны в 1998 году.
С новостями культуры вас познакомил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас некролог. В Москве на 67-м году жизни скончался известный поэт и художник, один из деятельных участников московского концептуализма 70-х-80-х годов, Дмитрий Александрович Пригов. Пригов – классик неофициального советского искусства. До середины 80-х годов он публиковался только на Западе. В последние 20 лет в России были напечатаны практически все его старые и новые литературные труды. Дмитрий Александрович Пригов активно участвовал в художественной жизни, выставлялся в российских и зарубежных галереях, участвовал в важнейших выставках современного искусства. Пригова вспоминает художник Виктор Пивоваров, давний его знакомый в 70-е годы, соратник по школе московского концептуализма.
Стихотворение оборвано на полуслове. Я имею в виду жизнь Дмитрия Александровича Пригова. И его сила и выразительность от этой незаконченности приобретают, может быть, особую пронзительную остроту. Ту остроту, которую всегда искал Дмитрий Александрович. Я попробую сослаться на слова Виктории Валентиновны Мочаловой, сказанные ей еще лет 10 тому назад. Она сказала, что наши годы по прошествии какого-то времени будут называть временем Пригова. Дмитрий Александрович был бесконечно талантлив, гениален в своей одаренности и как поэт, и как прозаик, и как художник. Наследие его огромно. Каждый раз, когда мы встречались, я задавал ему всегда один и тот же традиционный вопрос. Сколько на сегодняшний день стихотворений? Последний раз, когда мы виделись, он сказал 36 тысяч. В русской культуре это вещь совершенно уникальная. И для мировой культуры это тоже вещь очень редкая. Мне кажется, что для широкой культурной общественности значение творчества Пригова часто деформировано. Его воспринимали как шута. Мне кажется, что невозможно думать в таких категориях, как, например, обычно пишется, наша культура понесла тяжелую утрату. Я думаю, что наша культура в лице Пригова получила огромный дар.
Художник Виктор Пивоваров. О Дмитрии Александровиче Пригове поэте говорит писатель Виктор Ерофеев.
Я думаю, что мы потеряли целую эпоху в поэзии. После смерти Бродского Дмитрий Александрович Пригов остался, наверное, самым значительным русским поэтом, который приблизил поэзию к нашему сознанию. Видимо, раньше поэзия жила как-то в отрыве от сознания, потому что поэзия – свои традиции, свои образы, а мы жили какой-то другой жизни. Вот Дмитрий Александрович приблизил поэзию к тому, как мы живем, к тому, как мы думаем, и к тому, как мы чувствуем. Неожиданные и порой нелепые образы, попадая в наше сознание, трансформировались и превращались в адекватные фигуры нашей мысли и нашей жизни. И, наверное, это главное, потому что дело не в каких-то приемах, даже дело не в концептуализме, а дело в том, что искаженное зеркало вот этих ассоциаций, этих образов, в конечном счете приводило ровно к тому, что мы видели самих себя такими, как мы есть.
Дмитрия Александровича Пригова вспоминал писатель Виктор Ерофеев. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
Российско-британские отношения ухудшаются, по крайней мере, на страницах газеты, на экранах телевизоров и мониторов. Поговаривают даже о своего рода мини-холодной войне между двумя странами. Отношения начали портиться еще до убийства Александра Литвиненко, и из-за отказа Лондона выдать Бориса Березовского и Ахмеда Закаева, и из-за последовавших после этого нелепых шпионских историй, которые стали появляться на российских телеканалах. Но самый серьезный удар был нанесен, конечно же, делом Литвиненко и отказом Москвы выдать главного подозреваемого по этому делу, Андрея Лугового. Впрочем, многие обозреватели в русском политическом интернете не склонны считать нынешнее обострение отношений особенно серьезным. На сайте Global.rus опубликована статья Александра Майорова «Холодная война лайт».
На этот раз Москва в основном защищается, хотя не стесняется и контратаковать, как это было в истории с Вячеславом Жарко, когда наши власти прямо обвинили Англию в шпионаже. Ловля британских шпионов такими темпами может стать главным хобби наших спецслужб. Однако, что касается дела Лугового, тут основная инициатива явно у Лондона.
Майоров считает, что новое британское правительство Гордона Брауна сознательно занимает более жесткую позицию в отношении Москвы. И причины этого, помимо всего прочего, внутриполитические.
Через несколько месяцев ему предстоит вести лейбористов в бой и отстаивать свое кресло на парламентских выборах. И под это дело нужно формировать себе привлекательный имидж, с чем у Брауна пока есть проблемы.
И все-таки Майоров считает, что на серьезное ухудшение отношений с Москвой Лондон не пойдет. Прежде всего, по экономическим причинам.
Предельная цена экономических санкций против России известна точно – 65 миллиардов долларов. Это общий объем британских инвестиций в российскую экономику. Такими деньгами не рискуют ради политического скандала и даже ради выборов.
Пострадать же, как обычно при всевозможных политических пертурбациях, могут люди далекие от политики – студенты, ученые, туристы.
Фундаментальная наука, студенческие обмены, культурные контакты, визиты наших новоришей не в счет – все это можно очень легко принести в жертву ради хорошего пиара, не говоря уж об ужесточении визового режима, которое всегда напрашивается даром, что это будет уже реальной холодной войной.
Эту мысль продолжает обозреватель сайта Global.rus Алексей Еременко.
Объем вот этого предполагаемого ухудшения, объема того, насколько вот это вот драка панов ударит по холопам, по холопским чубам, их оценить сейчас сложно. И здесь я все-таки проявил бы, наверное, осторожный оптимизм. А вот если где наши игры бы продлились там еще год или сколько-то, тогда бы вот этот конфликт мог бы приобрести самостоятельный ход и уже начать подминать под себя серьезно обычных людей.
Мнение обозревателя сайта Global.rus Алексея Еременко. Политика онлайн. Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Челябинский областной суд признал первого вице-губернатора Виктора Тимашева виновным в получении крупных взяток. Оглашение всего приговора займет несколько дней. В Белоруссии в суд направлено дело 5 обвиняемых в шпионаже в пользу Польши. Об аресте бывших военнослужащих, 4 белорусов и 1 россиянина, сообщил в пятницу КГБ Белоруссии. Не менее 80 человек погибли и 150 были ранены сегодня на севере Ирака, где смертники взорвали заминированные автомобили. В Подмосковье убита заместитель директора российского отделения издательства «Бертельсман» Марина Писарева, самый крупный актив издательства в России, телекомпания РЕН-ТВ. Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что Северная Корея остановила ядерный реактор в городе Йонбон.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Ставка рефинансирования по ипотечным кредитам в России через 1,5-2 года может снизиться до 8% годовых, прогнозирует первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Он напомнил, что еще 4 года назад средняя величина ставки рефинансирования по кредитам на покупку жилья составляла 25%, а сейчас она уже снизилась примерно до 10,5%. В свою очередь, генеральный директор агентства по ипотечному жилищному кредитованию Александр Семеняко считает, что удешевление стоимости таких кредитов позволит России достаточно быстро преодолеть отставание от развитых стран в этом секторе финансового рынка.
Мы в начале этого года провели сравнение объемов рынка кредитов ипотечных, выданных в России и Европе. Разница 300 раз. То есть, таким образом, общий объем российской ипотеки в 300 раз меньше, чем европейская ипотека. Это, с одной стороны, не очень приятная новость, но это просто означает, что мы это отставание сейчас преодолеем семимильными шагами.
Снижение ставки рефинансирования по ипотечным кредитам, по оценкам аналитиков, приведет к увеличению спроса населения на жилье. Поэтому, как считает первый вице-премьер Дмитрий Медведев, России необходимо наращивать темпы роста в строительной индустрии.
Нам нужно просто возрождать строительную промышленность. Кстати, в прошлом году строительная промышленность приросла на 115%, а в этом году за истекшие 5 месяцев прирост составил 125%. Более того, есть очень симпатичные цифры, которые, конечно, как говорят в народе, не хотелось бы сглазить, по вводу нового жилья в масштабах страны. Это 146% применительно к 5 месяцам прошлого года. Это, откровенно говоря, даже те цифры, на которые мы не рассчитывали.
Президент России подписал законы об увеличении стипендий для студентов, получающих образование по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета. Размеры стипендий, выплачиваемых студентам и учащимся государственных учреждений начального и среднего профессионального образования, увеличены с 210 до 315 рублей, а выплачиваемых студентам государственных высших учебных заведений – 600 до 900 рублей. Российская компания «Северсталь Авто» на своем заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах начала выпуск нового внедорожника южнокорейской компании «Саньон» «Рекстон-2». Объем производства предыдущей версии этого внедорожника, начатый в России в октябре 2006 года, достиг к сегодняшнему дню 3500 автомобилей. «Северсталь Авто», помимо завода микролитражных автомобилей в Набережных Челнах, контролирует также Ульяновский автомобильный и Заволжский моторный заводы, которые участвуют в ряде проектов компании, в частности с японской компанией Isuzu и итальянской Fiat. Магнитогорский металлургический комбинат, один из крупнейших в стране, инвестирует примерно 2 миллиарда долларов в приобретение оборудования для строительства новых и реконструкции действующих производственных мощностей. По словам председателя совета директоров комбината Виктора Рашникова, для этого будут использованы заемные средства, тогда как для создания необходимой инфраструктуры – собственные ресурсы предприятия. Ранее Виктор Рашников говорил, что одним из приоритетных проектов комбината является строительство нового стана по выпуску металлопродукции для автомобильной промышленности.
Сегодня с приходом автомобильных компаний к нам в страну, и они в том году делали 200 тысяч, но согласно их программе, они должны через 2-3 года уже выходить там на 800, на миллион. То есть потребуется совершенно качественная металлопродукция, и мы со многими компаниями провели совещание, где они высказали свои пожелания, и вот мы хотим в 2009 году заложить стан, который буквально тоже через пару лет запустить, чтобы он обеспечивал потребность уже автомобильных компаний.
Германская финансовая группа «Альянс» не планирует новых покупок на страховом рынке России, поскольку приобретение одной компании за другой невыгодно из-за постоянного роста стоимости таких сделок, заявил генеральный директор группы. В 2007 году «Альянс» купила за 750 миллионов долларов 49% акций страховой компании «Росна», доведя свою долю в ее уставном капитале до 97%. Позднее «Альянс» объявила о приобретении 100% акций другой российской страховой компании «Прогресс-гарант». Китай уже в 2007 году может обойти Германию по общему объему ВВП и стать третьей экономикой мира, уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Статистическое ведомство Китая представило уточненные оценки темпов роста национальной экономики в 2006 году – 11,1%, а не 10,7%, как считалось ранее. Соответственно, объем ВВП Китая в 2006 году составил 2,8 триллиона долларов, тогда как объем экономики Германии – 2,9 триллиона. В 2007 году, по прогнозам, которые, как ожидается, будут представлены в Пекине на этой неделе, темпы экономического роста Китая составят 11%. Европейские прогнозы роста экономики Германии – около 3%. Крупнейшими экономиками мира являются на сегодня американская и японская. Объем ВВП США в 2006 году, по данным Международного валютного фонда, составил 13,2 триллиона долларов, ВВП Японии – 4,4 триллиона. Объем ВВП России в 2007 году, по прогнозам, составит примерно 1,2 триллиона долларов, в 2,5 раза меньше прогнозируемого объема экономики Китая. Курс доллара на сегодня 25 рублей 49 копеек, на завтра 25,47. Евро сегодня стоит 35 рублей 11 копеек, курс на вторник оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В голландских СМИ и в прессе Нидерландских Антильских островов появились новые сведения по делу об исчезновении 19-летней ученицы колледжа из американского штата Алабама Натали Холлоуэй. И эта тема быстро стала одной из самых обсуждаемых в стране. Девушка бесследно пропала на острове Аруба 30 мая 2005 года. С тех пор в адрес местных властей поступило немало обвинений в халатном ведении следствия, а американские туристы даже начали бойкотировать остров. В серии же новых интервью ряд жителей Арубы и бывший комиссар полиции острова раскрывают интересные подробности первых дней расследования дела. По их словам, например, семья Натали Холлоуэй сама препятствовала расследованию. Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Я ни за что не уеду без Натали. Она здесь, и нам должны ее отдать. Прошло уже более 2 лет с тех пор, как мать пропавшей Натали Холлоуэй, Бет Холлоуэй Туитти, произнесла эти слова. Вместе с отчимом Натали Джорджем Туитти, теперь она уже давным-давно покинула Нидерландские Антилы и развернула в американских СМИ кампанию против властей острова Аруба, которая продолжается по сей день. В июле на страницах нидерландских и арубанских газет появились новые сведения по делу об исчезновении американской школьницы, благодаря которым семья Холлоуэй предстает в несколько ином свете. Корреспондент нидерландского телевидения на Арубе Рене Хилен следил за развитием событий с момента пропажи Натали. Несколько непосредственных участников поисков поведали странные подробности, что случилось там в первые дни после ее исчезновения и о ходе расследования по делу. В интервью голландской телепрограмме «Нетверк» жительница Арубы Анджела Ди Лоренцо, помогавшая матери Натали, рассказала. Вскоре после исчезновения Натали мне позвонила неизвестная женщина и сказала, что ей было известно, где Натали пряталась. Она сказала, что Натали не хотела, чтобы ее нашли, не хотела возвращаться в Алабаму. Женщина просила 4000 долларов и обещала указать дом, где находилась Натали. По словам Анджелы Ди Лоренцо, к ее большому удивлению, услышав о телефонном звонке, состоятельные родители Натали долго мешкали с деньгами, не хотели платить всю сумму. Они скрыли информацию о звонке и возможном местонахождении девушки от рубанской полиции. По словам свидетелей, уже через сутки-двое после исчезновения Натали Холлоуэй появилась информация о том, где она, возможно, находилась. Но к ее освобождению родители Натали решили полицию не привлекать. А вот рассказ другой участницы попытки освобождения Холлоуэй, судя по всему, скрытой от местных следователей, главного редактора местной арубанской газеты на английском языке Джулии Ренфроу. Нас сопровождала группа из 12 человек, которые прибыли из штата Алабама и собирались помочь в освобождении Натали. Один из них вдруг решил действовать самостоятельно, перелез через забор. Тут вся улица буквально взорвалась. Высыпало много народа, все начали что-то кричать, засигналили автомобили, поднялся переполох. И весь план провалился. Самолет улетел на следующий день. И только тогда началась эта массовая кампания в СМИ, телевизионные манипуляции и так далее. Некоторые телеведущие и политики в США продолжают призывать к бойкоту острова Аруба американскими туристами. Бывший комиссар полиции Арубы Херард Домпех утверждает, что от следователей не только скрывали важную информацию, но и напрямую угрожали. «Я считаю, что люди имеют право знать, как все было на самом деле. И поэтому я со всей ответственностью заявляю, что местным следователям на острове Аруба угрожали. В прямом смысле этого слова. В рамках расследования мы хотели допросить семью Натали Холловой, чтобы получить больше информации о биографии девушки, о биографии отчима, о его финансовой деятельности и связях с влиятельными фигурами в разных странах, в том числе в Колумбии. Нам так и не дали провести такой разговор. В ответ на попытки организовать допрос семьи Холловой в наш адрес поступили угрозы лично от консула США. Мне в моем собственном кабинете угрожали американский консул и глава ФБР в Карибском бассейне. Теперь я, наконец, могу об этом говорить, потому что я уже не занимаю должность комиссара полиции. Они сказали, чтобы я не пробовал заниматься американской стороной дела», заявил бывший комиссар полиции Арубы Херард Домпех в интервью нидерландскому телевидению. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск, который ведет мой коллега Андрей Шар, и он по традиции присоединился ко мне в студии. Пожалуйста, Андрей, вам слово. Добрый
вечер, Александр. Первая тема программы определилась только сейчас. Жестким ответом, британским ответом на отказ России экстрадировать в Лондон обвиняемого в убийстве Александра Литвиненко бизнесмена Андрея Лугового выступил сегодня министр иностранных дел Британии. Высылка российских дипломатов, свертывание переговоров об облегчении визового обмена и другие меры. И теперь будем ждать отказа Москвы. Эксперты боятся, что начинается новый этап в похолодании отношений между Москвой и ее западными партнерами. О других темах не успеваю коротко рассказать. Скажу только, что ждем мы решения в Ливии Высшего судебного совета о судьбе болгарских медсестер. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей» ведет Иванна Качкаева, а гость студии – глава Росохранкультуры Борис Боярсков, а также обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Арестованным 17 и 15 лет. Записи были найдены.
Бастуют около 300 больниц. В 25 врачи объявили голодовки.
Один из самых здравых голосов, который в нашей общественной жизни...
Действиями контрразведки. Ущерб обороноспособности Республики Беларусь и Российской Федерации.
Израиль амнистировал Зубейди в числе 180 боевиков ФАТХа, объявлен.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.